Глава восьмая. За челну на кулишке. У Сигванских островов есть свойство почти никогда не показываться впереди так, как вроде бы по природе вещей положено островам, постепенно и медленно, начиная с вершин. Такое здесь изредка происходит только под конец лета, когда земля и вода наконец-то напитываются скудным теплом солнца, никогда не поднимающегося высоко в этом краю. Тогда ненадолго расходятся вечные облака и пропадает клубящийся над морем туман. Тогда мореплаватели смотрят на сверкающие белые зубцы, медленно растущие из-за горизонта, и зоркость воздуха обманывает глаза, не давая понять, близко они или далеко. Какими бы знакомыми ни были угловатые острия, горящие под лучами низкого солнца, все равно так и тянет обмануться, поверить, будто это не родной остров приветствует тебя за полдня пути, а вот-вот обступит корабль лабиринты неведомого архипелага, изваянные из ледяного искрящегося хрусталя. Такая погода здесь держится лишь несколько коротких дней между летом и зимой, как принято делить год у сигванов. Все остальное время острова кутает мгла. Либо мокрая, либо морозная. А чаще всего войлочные облака островов плывут совсем низко, позволяя видеть лишь сумрачные подножия гор и начисто срезая сверкающее великолепие вершин. Когда на пути касатки стал все чаще и гуще попадаться лед, качавшийся в студеной воде глыбами с небольшой холм, сигваны заметно оживились, предвкушая встречу с родиной, где, правду сказать, некоторые из них никогда прежде и не бывали. Волкодав спросил рыся, увидят ли они остров Старой Яблони. «Нет», — отвечал кормщик, — «не увидим. Он один из самых южных, мы давно миновали его». «Жаль», — сказал волкодав, удивляясь про себя, с чего бы ему произносить это вслух. Были времена, когда он и спрашивать бы не стал. «Посмотреть бы, цветут ли там еще знаменитые яблоневые сады, и намного ли вырос великан в седловине горы». Рысь не без некоторого удивления на него покосился. Волкодав вспомнил карту, которую еще в Тинвилене едва ли не каждодневно рассматривал и заговорил снова. «Если я верно понял, Кунс велит править прямо к вашему острову, кратчайшим путем». «Скажем так», — ответил рысь, — «насколько возможно будет подобраться». Волкодав едва не спросил, отчего, но вовремя спохватился. В том, что касалось островов, виденная им карта устарела самое меньшее лет на 20. Нет, суша здесь, в отличие от архипелага Миора, не всплывала и не тонула по 3 раза на дню, но с таким же успехом могла бы и тонуть. Что толку указывать на морской карте остров, к которому все равно не может причалить корабль, потому что за неделю пути до него мореплаватели встретят стена нетающих льдов? Скажем, остров Розовой Чайки красовался на старой карте, как ни в чем не бывало, а ведь его давно поглотили расползшиеся ледники. Последний дом был сметен движущимися льдами лет 40 назад, и с тех пор там навряд ли стало снова тепло. «Значит, — сказал волкодав, — остров Печальной Березы тоже останется в стороне, и остров Хмурого Человека». Рысь не выдержал. «Редко встретишь чужестранца, который не только помнил бы названия разных островов, но еще и расспрашивал о них так, словно эти названия что-то ему говорят. Откуда такое любопытство, Вен?» Волкодав пожал плечами. «Ты удивишься, кормщик, но у меня были друзья-сигваны. Кое-кого я даже называл братьями. Они рассказывали мне о своей земле, рассказывали с любовью так, что я захотел своими глазами на нее посмотреть». Подумал и добавил, тем более, что в книгах я об островах толковых записей не нашел. Похоже, ученые-путешественники сами не забирались сюда, довольствуясь словами твоих соплеменников, а те, знай, хвалили каждый свой остров, объявляя его чудом из чудес и всячески принижая остальные. Рысь хмыкнул. «Я не знаю, что врали другие, но если там был кто-нибудь с нашего острова Закатных Вершин, он-то должен был рассказать чистую правду о том, что настоящее чудо можно увидеть только у нас, а все остальные рядом с ним плюнуть и растереть». «Не видал ты наших венских лесов», — с привычной строптивостью подумалось волкодаву. Он одернул себя. Рысь был немногим моложе его самого, а значит, мальчишкой вполне мог побывать на святыне. Чего доброго, в замке людоеда у него погиб отец или брат. Не буди лихо, пока оно тихо. И волкодав не стал спрашивать, видел ли рысь венские леса. Это все равно не имело никакого значения. «Каково же ваше чудо?» Рысь улыбнулся, хищно блеснув зелеными глазами. «Увидишь». Ко всем прочим своим умениям морские сигваны владели искусством необыкновенно точно рассчитывать время своего путешествия. Святой старинный обычай велел подходить к родному острову на закате, и касатка Кунса Венитара оказалась в виду земли именно на закате. Это был не тот привычный закат, после которого следует ждать ночной темноты. Ночи на островах весной не бывает совсем. Солнце очень степенно погружается за горизонт и далее совершает свой путь прямо под ним. Заберись на горку повыше, как раз и углядишь сверкающий край. Даже толще облаков ничего не могут поделать с полуночной зарей. Она окрашивает их всеми цветами от лилово-малинового до алого и огненного золотого. Пройдет еще немного времени, наступит лето, и солнце совсем перестанет уходить с неба. Так и будет кружить, поднимаясь то выше, то ниже, но никогда не прячась совсем. Когда-то давно, еще на руднике, один грамотный мономатанец объяснял волкодаву, отчего так получается. Он убеждал недоверчивого юнца, вращая один кругом другого два камня, маленькие и побольше. Волкодав, в общем, понял его рассуждения, но они ему не понравились, ибо не содержали ни благоговения, ни красоты. На что нужен такой мир, пускай даже понятно и правильно объясненный? Наблюдая каждый день за сигванами, волкодав отмечал про себя, как постепенно стихали между ними разговоры о прибытии на остров. Так бывает, когда чаемое и очень волнующее событие, приближаясь издали будущего, как-то вдруг оказывается совсем рядом. И тогда перестаешь болтать языком и просто ждешь. С душевным трепетом, делающим слова неуместными и ненужными. В тот день с утра волкодав обратил внимание, что комисы совсем перестали сквернословить и развлекать друг дружку веселыми непристойностями, до которых всегда охоч воинский люд. А еще они обошлись без еды, и никто не требовал саптахара медовухи, греющей тело и душу. Так люди ведут себя, готовясь приступить к делу, требующему высокого сосредоточения духа, к божественному служению, к поединку и битве, к долгожданной встрече с любимой. Что явится им из воспламененного уходящим солнцем тумана? Может, лишь необозримая ледяная стена, над которой даже очертания знаменитых гор невозможно будет увидеть? Для самого Кунса, для Птахара и еще нескольких комисов остров закатных вершин был родиной. Они здесь выросли или даже, как Птахар, оставили молодость. Им каждый валун неслышно прошепчет: «А помнишь?» Им ветер напоет давно забытые колыбельные, и даже у воздуха окажется совершенно особенный вкус, не такой, как на берегу, дышать и не надышаться. Волкодав очень хорошо понимал это чувство. Однако большинство молодых воинов, рассуждая об острове, добавят к слову «родина» словцо «пра». Здесь увидели свет их отцы, самим же не доводилось бывать. У этих мореходов тоже горели глаза, но по-другому. Если до острова действительно удастся добраться, их, быть может, разочарует нагромождение обледенелого камня, снабженное в устах старшего поколения таким легендарным величием. Они, конечно, в этом никогда не признаются, но и плакать не будут, как плакал когда-то волкодав, глядя с высокого крутого холма на свою родную деревню, на крышу дома, под которой теперь жили чужие. Вен много лет думал об острове закатных вершин только как о родине людоеда. Это по-прежнему было так, но с некоторых пор не только. Волкодав посматривал на матерщинника и рубаку Аптахара, неотрывно глядевшего вперед в плывущий над морем туман. Ближе к вечеру старый воин принялся то и дело смахивать с глаз неизвестно откуда взявшиеся соринки. Или это брызги долетали из-за борта, чтобы украдкой скатываться по щекам. У Венна не было особых причин любить Аптахара, и Аптахар совсем не шутил, когда называл его несчастьем всей своей жизни. Однако человек, с которым вместе ел хлеб и проливал кровь, такой человек поневоле становится, нет, не то чтобы своим, но и не чужим. Ты по-прежнему помнишь, что этот комис-людоеда убивал когда-то твою родню, но внутренняя правда не дает смотреть на него, как на врага. Волкодав косился на беспокойно топтавшегося Аптахара и едва ли не впервые пытался понять, в чем же тут дело. В завете богов или во врожденном законе, свойственном всякой здоровой душе? Легко сбить стрелой дикого гуся, пролетающего над озером. Труднее свернуть шею такому же гусаку, только домашнему, которому ты дал имя, который приучен доверчиво к тебе подбегать. Зря ли кун-свинитарий по прозвищу Людоед, утвердившись на землях Левобережья, не очень-то отпускал своих людей в гости за реку. Легко натравить истрадавшийся островной народ на каких-то непонятных жителей берега, явно по недосмотру богов, обладающих богатым и красивым угодьем. Но это только пока венны вправду остаются для приезжих сигванов непонятными и неведомыми людьми. Может, даже и не вполне людьми. А вот стоит обжиться, начать узнавать друг друга в лицо, вместе ходить на охоту, сообща варить пиво, вместе смеяться, заглядываться на пригожих девчонок, как после этого резаться? Как посреди ночи взять оружие и пойти убивать тех, кого хорошо знаешь? Тех, кто для тебя уже не какие-то нелюди без лиц и имен, а вполне определенные Атава, Белогус, Межамир. Ведь не получится. Людоед это очень хорошо понимал. Волкодав даже заподозрил, что молодой винитар испытывал нечто подобное. Чем еще объяснить, что за время плавания Кунс хорошо, если два раза обратился к своему то ли пленнику, то ли гостю? Волкодав по-настоящему удивился, когда винитар вдруг подошел к нему и сказал: «Ты называл острова и расспрашивал о них. Кого ты знал с острова Старой Яблони?» Никакой тайны тут не было, и Волкодав ответил: «Когда меня продали на каторгу, я встретил мальчика Сигвана. Его звали Аргила. Он был младше меня. Какой-то заралик взял его в плен во время усобицы кунсов». Помолчал и добавил: «Аргила был из тех птиц, что не живут в клетке». Винитар молча кивнул. Его лицо по обыкновению оставалось бесстрастным, но Волкодав понял, что имя Аргилы ничего не говорило ему. «Жаль. Сигванские острова многочисленны», — сказал он себе. «Глупо было надеяться, что все там знают друг друга. Так же глупо, как и полагать, будто все венны между собой знакомы». «А ты кого оставил там, Кунс?» Он не слишком надеялся, что винитар пожелает ответить. Однако вождь пожал плечами и проговорил: «Когда я был мал, тамошний кунс пригласил отца на свадьбу своего сына». Он слегка запнулся. «Мало кто любил людоеда», — мысленно договорил за него волкодав. «Но старший род с острова Закатных вершин был могущественным, и с ним искали союза». «Отец взял меня с собой», — продолжал винитар. «Под утро я пошел слушать, как падали яблоки, и увидел девочку. Она родилась хромоногой и не могла обходиться без костыля. Но у нее были волосы, гуще которых я никогда потом не видал. Она беседовала не по годам разумно. У всех на уме была свадьба кунсова сына, и уже на корабле я сказал отцу, что тоже нашел себе невесту. Это было за 3 года перед тем, как мы переселились на берег». Он опять замолчал. «Вряд ли твой отец был в восторге», — негромко проговорил внимательно слушавший волкодав. И с запоздалым удивлением осознал, что рассуждал о людоеде просто как об отце, натолкнувшемся на своеволие наследника. Винитар снова пожал плечами. «Он дал мне подзатыльник и сказал: зря она не родилась на нашем острове. Для таких, как она, у нас есть Панор». Волкодав ощутил укол праздного любопытства. У него дома сходным словом обозначали самородные колодцы, в которые проваливалась уходящая под землю вода. Панор, упомянутый молодым кунсом, был одной из немногих диковин Сигванских островов, более-менее достоверно описанных в путевниках землепроходцев. Диковина получалась довольно зловещая. Сородичи людоеда испокон веку отправляли в Панор младенцев, родившихся уродливыми или, по общему мнению, нежизнеспособными. Молва также гласила, будто в голодные годы туда, по собственной воле, уходили ветхие старики. Панор не был обычным земным провалом. Ни колодцем, куда сама собой ныряла вода, ни даже огненной ямой вроде тех, что волкодав видел когда-то на горе тлеющая печь. Заглянувший в Панор не находил внизу дна, ни каменного, ни огненного, ни водяного. Вообще ничего, кроме плотной густой тьмы. Факел, сброшенный в эту прорву, в некоторый момент пропадал, как проглоченный, внезапно, сразу, не зашипев и не замерцав. То же происходило и со светильником, опускаемым на веревке. Веревка оказывалась срезанной ровно и чисто, как острым ножом, и рука не улавливала мгновения. И даже эхо громкого крика не возвращалось обратно. Поэтому островные сигваны считали Панор прямым лазом на тот свет. Есть же у других каменные березы, опустившие ветви в никем неразгаданные вековечной печали, или горный склон, на котором изломы скал и причудливые наслоения осыпей образуют гигантский лик нахмурившегося человека. А у нас — Панор. Будь на месте волкодава Эврих, ученый Арант немедля простер бы руку привычным жестом красноречия и принялся убеждать Венитара: «Позволь сперва мне узреть это чудо и, главное, описать его на долговечном пергаменте несмываемыми чернилами, а там уж убивай». Но Венну до Эвриха было весьма далеко, и он промолчал. «Я не знаю, что сталось с той девочкой», — резко, отрывисто проговорил Венитар. «Я никогда больше не слышал о ней». Повернулся и ушел на нос корабля, оставив волкодава недоумевать, с какой бы стати кунсу понадобилось ему все это рассказывать. Все же сигванских мореходов вело сквозь морские пространства некое таинственное чутье. Волкодав, хоть повесь его, не сумел бы сказать, что такого особенного появилось в очертаниях волн, но сигваны ни дать ни взять увидели свежий след на снегу. Стоя на самом носу корабля, Венитар расстегнул и сложил на палубу украшенный золотыми бляхами пояс, знак достоинства вождя. Потом медленно, словно совершая обряд, стянул с плеч толстый овчинный кожух, а за ним и рубаху, оставшись голым по пояс. Начали молча стаскивать одежду и другие корабельщики, да не все сразу, а в очередь, строго по старшинству. Волкодав отметил, что первыми присоединились к вождю те, кто, подобно Аптахару, вырос на острове. Вот в руках у Венитара появилась маленькая кожаная ведерко на длинной веревке. Размахнувшись привычным и оттого красивым и сообразным движением, кунс закинул ведерко далеко вперед и потом извлек его, полное прозрачной воды. Там, где плещущие капли попали предводителю на руки и грудь, белое тело вспыхнуло красными пятнами. Море целовала вождя. Венитар поднял ведерко к лицу и то ли ответно поцеловал студеную воду родины, то ли отпил соленый глоток. И, занеся, опорожнил кожаный сосуд себе на голову, добротно облившись. Передал ведерко Аптахару и остался обсыхать на ветру, не торопясь укрываться одеждой. Аптахар, ловко действуя единственной рукой, не дрогнув, повторил священное действие и уступил место следующему воину. Глядя на это, волкодав развязал на косах ремешки и пальцами разобрал волосы. Остров закатных вершин ему тоже был не чужим. Некогда с этого острова на землю серых псов соступила смерть, принесенная людоедом, а теперь незваная гостья ехала к закатным вершинам в облике последнего серого пса. Ну что ж, здравствуй. Откуда мог знать волкодав, что объятия ледяного ветра, жестоко обжигавшего даже очень закаленную кожу, были для молодого кунца не просто данью обряду священного омовения перед первым шагом на родной берег, но и весьма задорого купленной памяткой из времен, казавшихся теперь такими далекими? Вен совершенно определенно знал, какое детство он хотел бы дать своим детям, если бы они у него когда-нибудь народились. Венитар при всем желании не мог такого сказать. как может человек дать кому-либо то, чего не имел сам? Пока касатка Венитария по прозвищу Людоед шла с острова Старой Яблони обратно домой, воины только и делали, что потешались над малолетним женихом и хромоножкой невесты и строили самые бесстыдные предположения насчет свадьбы, если бы до нее и вправду дошло. Вождь не останавливал смешливых парней. Венитару казалось, будто с него кожу сдирали. Он никак не отвечал на насмешки. Наверное, отец устраивал ему испытания, проверял, достоин ли мальчишка быть его сыном. Ни один кунц не становился предводителем воинов только по праву крови. Люди островов полагали, что это право нужно сперва еще доказать. Венитар знал, отец был им не слишком доволен. Синеглазая неженка с берега могла бы родить кунцу наследника и получше. Может быть, отец даже ждал, чтобы наследника унес случай или недуг. Уж затем, чтобы зачать себе нового сына, у него дело не станет. Венитар в угрюмом молчании варил воинам медовуху и кашу, а потом мыл котлы, никак не показывая, что ядовитые речи достигали-таки его слуха. Тогда он еще пытался что-то доказать отцу, еще полагал, будто вправду чем-то виновен, чем-то заслужил его недовольство. Однако к середине морского перехода ему стало казаться, что на сей раз молчание не будет довольно. Он принялся думать, чем бы ответить. Драться? Годами не вышел, чтобы всерьез на что-то надеяться против взрослых бойцов. Горе добавляет изобретательности. Венитар вспомнил об одном способе поединка, бытовавшем на островах в старину. Когда-то он попросил бабушку объяснить, что такое состязание стополотнищ. Оно часто упоминалось в сказаниях, но нигде не толковалось подробно. Лютой зимой он вызвал его на состязание стополотнищ и победил. Весть об этом передавали с одного острова на другой. И все. Предполагалось, каждый знал, о чем речь. А если не знают? Сказители, похоже, не предполагали, что когда-нибудь понадобится объяснять. Бабушка Венитара, мать его отца, звалась Ангран. Это значило «одна в горе». Она вправду слыла замкнутой и нелюдимой старухой. Поговаривали, будто она повредилась в уме после гибели старшего сына, которого любила гораздо более младшего, ставшего кунцем. Она, ну не сумасшедшая или даже в чем-то этого младшего подозревала. Однако внука своего от Венитария, бабка Ангран, как это на первый взгляд ни странно, весьма жаловала и привечала. Теперь-то Венитар полагал, что ничего странного тут как раз не было. Просто, как однажды ему рассказали добрые люди, его угораздило родиться похожим не на отца, а на погибшего дядю. Более того, с некоторых пор Венитар находил, что старухины темные и страшные подозрения могли быть не лишены оснований. А вот, значит, где коренилась отцовская неприязнь. Кому приятно всякий день видеть живое напоминание о давнем и жутком грехе? Кунс унижал отпрыска и другим позволял его унижать, ибо даже спустя годы все утверждал себе самому: «Я, только я должен был стать вождем, а вовсе не брат». Как бы то ни было, маленький Венитар выспросил у бабушки о состязании ста полотнищ, и она рассказала, ведать не ведая, каким образом внуку со временем пригодится ее вразумление. А мальчишка молчал не только до самого возвращения домой, но и дома терпел еще не менее 10 дней, выжидая, пока от походников о его жениховстве прознает уже все племя закатных вершин, и людям постепенно надоест болтать языками. Никто не оценил его терпение по достоинству. Даже бабушка, потому что она жила очень уединенно и в родовом доме появлялась редко, а сам он, решив быть взрослым мужчиной, к ней за советом и утешением не побежал. И вот настал день, когда за столом во время вечерней трапезы никто ни разу не проехался по поводу Венитара, у людей появились иные поводы для веселья. Тогда-то мальчишка мысленно помянул трехгранный кремень Тунворна и поднялся со скамьи. И громко на весь дом обратился к самому злому и заядлому корабельному острослову, всех крепче донимавшему его в плавании. Это был молодой комис, занимавший при всей своей молодости одно из почетных мест за столом, всего на три подушки ниже вождя по правую руку. Венитару потребовалось изрядно напрячь голос, чтобы его услышали, но он справился. Он сказал: «Ты поступал со мной, Аптахар, так, как поступает только трус, уверенный, что его не посмеют оскорбить или ударить в ответ. Посмотрим, каков ты будешь герой, если у меня найдется чем отплатить. Пусть будет мне свидетелем огонь этого очага. Да не обогреет он меня больше, если я не вызову тебя на состязание 100 полотнищ и не посрамлю тебя перед лицом людей и богов, отстаивая свою честь». Он не стал заговаривать об этом на корабле. Там дело кончилось бы очередными побоями. Да еще прилипло бы прозвание не только недосиженного жениха, но и поединщика, опять-таки недосиженного. Другое дело дома. Здесь за столом собрались не только воины, под кровом полно женщин, не пропускающих мимо ушей ни единого слова. Поди отмахнись от сотворенного по всем правилам вызова. Самого потом заклюют. Аптахар, ничего подобного даже отдаленно не ожидавший, поперхнулся пивом и закашлялся, силясь вздохнуть. Сидевшие рядом принялись со смехом лупить его по спине. Более слабого человека эти шлепки просто сбросили бы с покрытой подушками лавки, но Аптахар даже прокашляться сразу не смог, и вместо него Венитару ответил сам Кунс. «Сядь, недоносок! Ты верно только что вынул свой язык из непотребного ведра, так засунь его обратно и не болтай попусту о вещах, которые тебе не по умишку. Сядь, я сказал, а не то я сам тебя выдеру». Тут уж никто не стал хохотать. Угроза на самом деле была страшная. Тяжесть кунсовой руки никакому сомнению не подлежала, как и то, что на сына он ее поднимет без особых раздумий. Кто-то даже потянул Венитара за рубашку, побуждая подчиниться и сесть, но мальчишка понимал, отступать некуда. Если сейчас пойти на попятный, о воинском достоинстве можно будет больше не помышлять. Лучше сразу переселиться в жилище рабов, пасущих стада. Как ему потом говорили, он стал белей овечьего сыра, лежавшего на столе. Он сказал: «Коли так, значит, мне останется только обратить против Аптахара непроизносимые речи, и тогда пусть он либо убьет меня за них, либо признает, что он вправду таков, как я стану о нем говорить, и уберется с этого острова навсегда». Тут все разговоры сразу замолкли. Люди окончательно поняли, что потешаться над глупой выходкой сына Кунса им не придется. Непроизносимые речи были ритуальным злословием, называвшимся так из-за своих страшных последствий. Мужчина объявлялся не мужчиной, не женщиной, созданием, не имеющим естества, значит, не способным к правам и обязанностям, присущим полноценному человеку. Это вам не каждодневная ругань о женском распутстве или ущербности мужского достоинства. Что ругань? Отведя душу, оскорбитель и оскорбленный отправляются вместе пить пиво. Древние, выверенные слова не развеются по ветру, как простая изустная мусорщина. Они остаются грозно висеть над человеческими головами, не допуская ни выкупа, ни словесного примирения. В отплату за них испокон века принимается только одно – смерть. Вот какое последнее оружие пустил в ход доведенный до крайности Венитар. Все стали смотреть на Кунса, и Кунс, подумав, вынес, пожалуй, единственный приговор, который ему оставался. «Я не допущу, чтобы из-за прихоти балованного сопляка кров и очаг моих предков осквернили непроизносимые речи», — сказал он с отвращением, глядя на сына. «Ладно, будет тебе твой поединок. Чего доброго поумнеешь». «Или сдохнешь, невелика будет потеря», — почти наверняка добавил он про себя. Однако то, что не высказано вслух, навсегда остается в области предположений. Тут люди могут только гадать. Утром, едва из моря выглянуло солнце, Аптахар и сын Кунса обнаженными встали на морском берегу. Остров закатных вершин лежал гораздо севернее острова Старой Яблони. Если там еще расставляли в погребах последние выстланные соломой корзины с яблоками, здесь снежные шапки гор уже начали неудержимое движение вниз, а по краю прибоя на камнях вовсю намерзал лед. Едва не все племя собралось смотреть поединок. Кун-свинитарий был среди немногих, кто не пришел. Наверное, исход состязания был ему безразличен. Зато Венитар с изумлением увидел на берегу свою бабку Ангран. Старуха стояла очень прямо, скрестив на груди руки и, как ему показалось, взирала кругом даже с некоторым злорадством. А вот у Аптахара, наоборот, вид был неуверенный и смущенный. Нет, конечно, предстоявшее испытание его не пугало. Правильного морского сигвана вообще очень трудно пронять чем-либо, имеющим отношение к холоду и воде. Но на берегу собралось полным-полно женщин, и они уже начали насмехаться над взрослым мужчиной, вышедшим состязаться с мальчишкой. При этом мужественность Аптахара подвергалась языкастыми сигванками самому пристальному и, конечно, весьма непочтительному рассмотрению. В конце концов, молодой комис не выдержал. «Любой из вас покажу», — рявкнул он, — «затупился или нет мой клинок? Ну, который не втерпешь?» «Нет уж», — со смехом отозвались женщины, — «лучше мы подождем, пока супротивник твой подрастет. На него и сейчас смотреть радостнее, чем на тебя». Если бы Венитар лучше разбирался в людях, он понял бы, что уже победил. Но тогда он мог только думать о ледяной стыне, которая должна была вот-вот охватить его обнаженное тело, о морозной воде, которая, казалось, нетерпеливо тянулась к нему брызгами, доносимыми ветром. От ее жадных поцелуев белая кожа процветала алыми звездами. Берутся куски полотна такого размера, чтобы воин мог перекинуть его через плечо и дважды обернуть кругом тело, принялась нараспев произносить бабка Ангран. Девушка, подошедшая к Аптахару с мотком полотна и острыми овечьими ножницами, мило улыбнулась ему. «Не захочешь ли ты пожаловаться, что твое полотнище окажется больше, чем у кунсова сына?» «Заткнись, дура», — был раздраженный ответ. «Полотнище смачивают в воде холодного моря, и воин сушит его на себе», — продолжала старуха. «Того люди признают победителем в споре, чья правда духа позволит ему высушить больше полотнищ». Теперь-то Венитар хорошо знал, что дело тут было совсем не в закалке мореплавателя и не в умении тела переносить холод, а именно в той правде духа, которая при других обстоятельствах наделяет способностью гасить голой ладонью огонь или вынимать горячее железо из костра, не ведая ожогов. Собственно, он знал это и тогда, но одно дело знать понаслышке и совсем другое попробовать самому. Он хорошо помнил. Мокрое полотнище, обнявшее тело, в самый первый миг показалось ему даже не очень холодным. Холод навалился чуть позже. Он проник сквозь кожу и стал вгрызаться в тело, заставляя жизнь отступать и съеживаться внутри. Венитар попытался вызвать в себе негасимый внутренний жар, как делали герои сказаний, плавившие своими телами лед и снег до земли, и понял, что наступил его смертный час. «Что ж», — подумал он, — «значит, быть посему». Попросить пощады его все равно не заставила бы никакая сила на свете. Он отчетливо помнил, как преисполнился равнодушие и постепенно перестал о чем-либо думать, поскольку объем страдания, к которому иначе приходилось бы прислушиваться, оказался слишком велик. Когда с него сняли высохшее полотнище и предложили новое, мокрое, он просто кивнул, слегка удивившись, что еще способен наклонить шею. Аптахар сломался на четвертой перемене полотнища. «Ладно, пусть говорят люди, будто я зря насмешничал над тобой», — заорал он на весь берег. «Не желаю видеть юнца, который собрался довести себя до смерти из-за того, что не научен веселить сердце беседой». Венитар на всю жизнь запомнил усмешку бабки Ангран. Кое-кто потом говорил, будто он, мальчишка, и тогда уже был способен выиграть поединок. Так или нет, теперь оставалось только предполагать. Неподлежащим сомнению оставалось нечто гораздо более важное, случившееся в действительности, и вот что это было. Спустя несколько дней Аптахар подошел к Кунсу и обратился к нему, сказав так. «Не будет ли против твоего сердца, если я стану понемногу учить твоего сына разным умениям, которыми обладаю?» Кунс передернул плечами. «Учи или не учи, как сам хочешь». Знать бы людоеду, что его сын приобрел самого первого и самого верного сторонника, за которым чуть позже потянутся и другие. Его вождя, боевые побратимы, лучшие, проверенные воины. А ведь тогда уже можно было предвидеть, что спустя годы они уйдут от него за Венитаром, уйдут сухим путем на службу в далекую страну Велимор, а он, их былой кунс, останется в недавно построенном замке почти с одними наемниками. Сигваны напряженно смотрели вперед, ожидая, чтобы в розово горевшем тумане вот-вот проступила темная громада берега, или, что вероятнее, край ледника, успевшего окончательно поглотить сушу. Все произошло так, как почти всегда происходит, когда напряженно ждешь чьего-нибудь появления и до рези под веками глядишь на дорогу, высматривая вдалеке облачко пыли. Все равно вздрагиваешь, когда оно, наконец, появляется. Или что-то отвлекает, ты прижмуриваешь уставшие глаза, смаргиваешь слезу, смотришь снова и обнаруживаешь, что долгожданный человек уже рядом, возник точно по волшебству. Морской туман или нижний край облаков расступился впереди так внезапно, словно кто-то резким движением рассек и раздвинул тяжелую войлочную завесу. Волкодав сразу понял, почему родина Венитара называлась островом закатных вершин. Остров был виден весь целиком, клочок каменистой суши едва ли десятка поприщ в поперечнике. Обрывистые берега круто вздымались из моря. Чуть выше береговых утесов виднелась выпуклая шапка то ли льда, то ли снега, издали «поди разбери». Восточный скат прятался в синеватой тени, озаренный лишь отсветом облаков, западный терялся в сплошном сиянии. И надо всем господствовал крутой и высокий горный кряж с тремя могучими вершинами, скошенными к северо-западу. Тучи, клубившиеся над морем, едва доходили каменным исполинам до плеч. Головы кутали вечные снега, имевшие больше отношения к небу, чем к земле. Было ясно, что созерцать эти горы следовало именно на закате, причем единственно оттуда, откуда подходил корабль Венитара. Заоблачные ледники полыхали огнем, почти нестерпимым для зрения и разума смертных. Простое лицезрение такой красоты казалось едва ли не святотатством. Некий неуют поселялся в душе, уж не довелось ли подсмотреть нечто, созданное богами только для их глаз. Касатка целилась носом на средний зубец с точностью стрелы, выпущенной мастером лука. У волкодава не впопад стукнуло сердце. Три горы мучительно напомнили ему, он не сразу сообразил, что. В отличие от Венна, у мореплавателей скоро возобладала рассудочность, присущая многоопытным корабельщикам. «Смотри-ка», — сказал вождю Аптахар, — «ледяной великан не дотянулся до моря». Кунс ответил, «Значит, правы были те, кто надеялся на теплое течение, испокон века снабжавшее нас рыбой». «Не очень похоже, однако, чтобы уцелели пахотные поля», — подал голос один из молодых комисов. «Ну и что?» — оглянулся Аптахар. «Прожили бы и без них. Рыбы в море полно. И скот кормили бы тресковыми головами, только не до новой травы, как раньше в голодные зимы, а круглый год», — пробормотал дерзкий рысь. «Я больше привык к молоку, несдобренному рыбным духом», — поддержал Гверн. «Не мы принимали решение уходить, и не нам его оспаривать», — сказал вождь. «Мы не затем явились сюда, чтобы судить, правильно или нет поступили наши отцы. Поклонимся родной земле за то, что дождалась нас, не похоронив себя подо льдом. И попросим прощения за отцов, бросивших ее на произвол великанов». Аптахар молча опустился на колени. Комисы, занятые со снастями, склонили головы. Волкодав с некоторым удивлением обнаружил, что последовал их примеру. И лишь запоздало осознал, что кланялся вовсе не острову закатных вершин. Точно так, как теперь он опустил глаза, слезившиеся от нестерпимого закатного света, когда в Беловодье взошел на знакомые и незнакомые холмы над Святынью и на тропе встретил женщину в паневе волчьего рода, несшую ужин кузнецу. Точно так, как теперь он поклонится еще один раз, когда увидит перед собой, он только сейчас уразумел, что... О том, когда это произойдет, было рано загадывать. Волкодав вспомнил свое намерение вернуться в Беловодский Галерат, в дом Вороха, Тилорна и Ниелит, свое недоумение, кому он там нужен, в этом теплом и дружеском доме, свои гадания, как жить быть дальше, и усмехнулся. Усмешка получилась невеселая и кривая, но все-таки успокоенная. Все вставало на место. Знание, безмолвно томившееся на задворках души, обретало внятные черты. Но почему судьбе было угодно, чтобы последним толчком к пониманию оказались именно три вершины, сгорбившиеся над островом Людоеда? А мореходы, очень обрадованные, что будут причаливать не к ледяному обрыву, а к настоящей земле, уже высматривали на берегу знакомую бухту. Старшие комисы и сам вождь быстро обнаружили приметные скалы. Рысь мастерски провел между ними касатку, корабль уронил парус и, исчерпывая разгон, прочертил окованным форштевнем спокойную, не тревожимую никакими бурями воду под защитой утесов. «Раньше здесь всюду был лес», — еле слышно пробормотал Аптахар. «Теперь даже мха не видать». Больше никто не произнес ни слова. Касатка подошла к единственной полоске песка, видневшейся между двумя отвесными стенами, и настолько плавно ткнулась в нее грудью, что толчок вышел едва уловимым. Кунс-Венитар, сидевший на одной из носовых скамей, сам продел сквозь грибной люк длинное весло и бережно опустил на песок лопасть. Перешагнул борт и сошел на берег так, как было принято у его праотцев, возвращавшихся из походов. Оказавшись на суше, он первым долгом припал на колено и коснулся ладонью смерзшегося песка. «Вот я и дома». После этого на берег перекинули уже обычные мостки. Морская дружина сходила на остров закатных вершин. Воины Венитара сдержанно переговаривались, гладили холодные камни и нюхали воздух, словно он здесь чем-нибудь отличался от веявшего над морем. Старик Аптахар плакал и не скрывал слез. Последним твердь под сапогами ощутил волкодав. Никто ему ничего не сказал и не стал удерживать на корабле. Избранный ученик Ханамер не любил роскоши. И в особенности такой, которая расслабляет и изнеживает человека, мешая достигать напряжения духа, необходимого для общения с небесами. Даром ли во все времена и у народов всех мыслимых вер главные откровения вручались почти людям гонимым, нищим, страдающим? Когда тело снедаемо тяготами и трудами, молитва обретает особую силу. Мало кто достигал святости в сытой жизни среди подушек и мягких ковров. Поэтому Ханамер позволял себе очень мало сна, да и то на ложе из голых досок, прикрытых лишь шерстяным жреческим плащом. И даже в холода не баловал свое тело теплой одеждой. Люди, приходившие к нему в крепость и допущенные в покое, где он предавался занятиям, поражались скудости обстановки. Подвижническое воздержание, да и только. Иные полагали, что это была одна видимость, личина для простецов. Кто видел Ханамера каждый день, знал. Голые стены, украшенные лишь самодельными полками для нужных книг, были внутренней потребностью избранного ученика. Суровость родителя Ханамера внушала благоговение. Как не сопоставить такой почти мученический подвиг добровольных лишений с раззолоченной пышностью великого Тар-Айванского храма? Провалившиеся щеки избранного ученика, его руки, знакомые с тяжелым каждодневным трудом, с круглыми лицами и мягкими ладонями жрецов, обитавших в столице истинной веры. Кое-кто даже говорил, причем не всегда шепотом, что любому вероучению приходит духовный конец, когда оно заплывает благополучным жирком. Возродить его способны лишь те, кто по доброй воле возвращается к жизненному уставу первых праведников, такие как Ханамер. Слыша подобные разговоры, избранный ученик, конечно, скромно отнекивался, но про себя потихоньку мечтал, как однажды по праву взойдет на трон возлюбленного ученика и первым долгом изгонит из храмов роскошь, достойную не воинствующих жрецов, а купеческих жен, дорвавшихся до богатства. Как отрешит от служения привыкших заботиться не о распространении праведного учения, а лишь о собственном брюхе. Это создаст ему могущественных врагов, и привлечет немало сторонников. Кто-то последует воздержанной простоте Ханамера, кто-то захочет вернуть сытые времена. Может даже разразиться война. Эта война покроет имя Ханамера позором отступничества, либо вознесет его на небывалую высоту, дав звание равного. От подобных размышлений голова кружилась сладостно и жутковато. Ханамер отчетливо понимал, что опять рвется туда же, куда посягал во времена поиска глаза дракона и позже, когда учреждал в крепости школу Канкиру. Как бы опять все не завершилось обидной неудачей в самом начале пути. Пусть так. Сам предвечный не запретит ему мечтать, мысленно уноситься к тому, как все повернулось бы, если бы. Избранный ученик Ханамер стоял у окна, распахнув по случаю жары тяжелые деревянные ставни. Он смотрел во двор, где занимались уноты. Парни кружили и кувыркались по двору под водительством наставника волка. Канкиро. Ханамер давно отошел от него, сославшись на занятость делами. А в действительности? Привычный к работе души жрец долго и придирчиво разбирался в себе, нащупывая ответ. Брезговал ли он учиться у волка, прикоснувшегося к Канкиру позже его самого? Нет, он давно утратил подобную гордыню. Может, он утратил вкус к занятиям, осознав, что достиг отмеренного свыше уровня мастерства? Тоже нет. Он просто понял, наука безумной старухи и ее «не к ночи будь помянут питомца» не даст ему необходимых средств для достижения цели. Канкиру было не предназначено к завоеванию власти, все равно, мирской или духовной. Верно, люди могли собраться вокруг мастера этого искусства не только в пределах двора, отведенного для занятий. Но вот войско, готовое завоевать для своего наставника царство и посадить его на трон, такое войско даже волкодав при всем желании не смог бы из них составить, не говоря уже о степничке. Подобному противилась самая суть Канкиру. Насиловать эту суть было все равно, что приказывать воде не быть мокрой, а значит, пришла пора Ханамеру сворачивать с этого пути, пока еще не все шишки успел набить себе на ухабах, и подыскивать какой-то иной, более подходящий. Например, путь исконной строгости и самоограничения, сугубо ненароком являемый ближним и дальним гостям. Но как же бывало воспарял его дух, когда нешуточное нападение другого унота безобидно рассеивалось, устремляясь в небо и землю, когда удавалось призвать к нападавшему высшее милосердие, унять злобный порыв и отправить учиться терпению у одной из стихий. Волк и уноты продолжали восхождение по пути, полезность которого он счел для себя исчерпанной. Ханамер смотрел из окошка и не мог отделаться от зависти и дурнотной тоски. Нахмурившись, он тихо прикрыл ставни и начал размышлять о рассказе соглядатая. Соглядатая звали Ташлак. Это был щуплый человечек неопределенного возраста и самой незапоминающейся внешности. Единственной приметной чертой его были густо усыпанные бородавками руки. Он давно служил Ханамеру. О том, что сказанное в его присутствии может достичь ушей избранного ученика, в Тинвелене не успел проведать только очень ленивый. И это было в некотором смысле даже неплохо. Отвлекало людское внимание от других, по-настоящему затаенных и никому неизвестных подзирателей Ханамера. При всем том, Ташлак до сих пор иной раз приносил сведения, на поверку оказывавшиеся крайне полезными. Так вот, несколькими днями ранее он увидел в городе, в харчевне Вельха Айрдонна, прибывших на кандарском корабле. Молодого звали вроде бы Никилой. Имя старшего оставалось пока доподлинно неизвестным. Никила величал его просто наставником. Но Ханамер, не особенно боясь ошибиться, мог предположить, что старик был тот самый Краймал, которого нарлакские родители, наконец, выгнали из Кандара и заставили покинуть страну. Два наказанных священнослужителя не представляли для Ханамера особого интереса. Если бы с ними разделались за отступничество в вере, избранный ученик пожелал бы самолично узнать, в чем оно заключалось. Вдруг двое кандарцев, как и он сам, отстаивали некую истину, подзабытую богатым и процветающим Тайр-Айваном. Увы, причина изгнания ничего возвышенного в себе не несла. Краймал и Никила пострадали только из-за собственной нерадивости. А ведь предвечный с самого начала облегчил им работу. Некий купец, исполненный благодарности за избавление от болезни, завещал жречеству добротный большой дом, дабы вера близнецов обрела в Кандаре свой кров. И как же распорядились подарком учитель и ученик? Урядили лечебницу для нищих, для портовых шлюх, подхвативших дурную заразу, для пьяниц, нахлебавшихся ядовитого пойла, для мелких головорезов, покромсанных в переулочных стычках, для тех, кто самим своим существованием оскорблял близнецов. И деньги на лечебницу добывали примерно так, как заслуживала вся их затея. Просили на городской площади милостыню. Достойное занятие для двоих последователей воина и целителя, уж что говорить. Это вместо того, чтобы всеми способами привлекать на свою сторону правителей края, славного государя Альпина и его старшего брата, человека безвольного, весьма подверженного любому внушению. Нет, поделом им досталось, весьма поделом. Наверное, поэтому они и предпочли остановиться в кабаке язычника Аэрдона, а в крепости единоверцев отнюдь не пошли. То ли прониклись запоздалым раскаянием и стыдом, то ли вполне обоснованно предположили, что Ханамер их не очень-то радостно примет. На всякий случай Ханамер велел Ташлаку и дальше следить за поступками Краймала и Никилы. И вот сегодня оказалось, что ленность духа и отсутствие благородного жреческого стремления довели таки двоих до отступничества. Вместо того, чтобы прийти к Ханамеру и смиренно присоединиться к трудам Тинвиленского братства, они отправились в горы с намерением осмотреть храм Матери Сущего, несколько лет назад якобы обретенный в этой дикой стране. Если Ташлак еще не ослеп и не оглох, они вовсе не собирались искоренять местное суеверие. Они имели в виду там поклониться. Они даже привезли с собой из Кандара резные образа близнецов над болящим и собирались предложить их горцам в качестве приношения. Как если бы ничтожная кумирня пещерного племени в самом деле могла содержать нечто священное. Ханамеру не впервые доводилось слышать о храме в горах. Слухами, как известно, земля полнится, и он относился к слухам с величайшим вниманием, выкапывая зернышки истины, словно петух, съестное из кучи навоза. Он никогда не был брезглив, и это приносило плоды. Последнее время о новообретенном храме богини в городе говорили подозрительно часто, и даже связывали с ним настоящее чудо. Как иначе можно было назвать примирение двух итигульских племен, много десятилетий проведших в беспрестанной и очень жестокой резне? На пустом месте такие разговоры не возникают. А теперь еще и жрецы богов-близнецов по собственной воле пересекали необъятное и опасное море и отправлялись к этой непонятной святыне для поклонения. «Надо же, наконец, разобраться», — вслух проговорил Ханамер, глядя на закрытые ставни. Потом не удержался, выглянул в щелку. Увиденное не обрадовало его. Наставник Волк повторял прием, на который до сих пор считался способным лишь волкодав. Волку завязали глаза. Семеро унотов засновали вокруг, силясь достать его оружием. Только на волкодава наскакивали с настоящими остро отточенными мечами, а на волка пока с вениками. Молодой мастер предпочитал не заноситься слишком высоко. Тем не менее чувствовалось, еще немного, и он с той же легкостью раскидает по-настоящему вооруженных. «Хватит смотреть», — сказал себе Ханамер. «С этим покончено. Канкиро не оправдала надежд». «Канкиро? Не оправдала?» — тотчас хмыкнул неумолимый внутренний голос. «А может, это ты не оправдал надежд, Канкиро?» Он был прав, как всегда, этот внутренний голос. Ханамер зло и горестно сожалел, что его не было сейчас там, во дворе, рядом с волком. Не он нападал, не он в восторге летел кувырком прочь, восхищаясь мастерством наставника и жарко мечтая когда-нибудь так же встать с завязанными глазами в кругу ретивых учеников. «Нет», — твердо сказал себе Ханамер, Это не мой путь. И с усилием отвернувшись, стал разглядывать у противоположной стены подставки, хранившие карты тинвиленских окрестностей. Каждая карта была опрятно свернута трубкой и перевязана цветным шнурком. Взгляд родителя нашел и выделил две из них. Он снова проговорил вслух: «Надо, в конце концов, самому там побывать». «Но где он, мой путь? Где он? Укажите, милосердные братья». Слепой лось, отец шаршавинной заюшки, летними днями уходил работать на задний двор. Там было спокойно и тихо, туда еле-еле достигал шум и гам живой многолюдной деревни. То есть, конечно, в некоторой степени достигал, но не беспокоил, а просто давал знать, что у зайцев все идет повседневным чередом и ничего недоброго не случилось. Здесь для мастера был выстроен просторный амбар. В нем лежали деревянные болванки, хранились инструменты и дожидались своего дня многие тысячи прутьев. Одни весенние заготовки, другие осенние, все заботливо очищенные щемилкой, должным образом расколотые и либо отбеленные, либо окрашенные, иные в цвет топленого молока, иные до бурой черноты, краской из своей же коры. Дверь амбара открывалась не прямо во двор, а под навес с верстачком и удобной скамьей, вырубленной из большого бревна. Теперь по берестяной крыше навеса шуршал теплый дождь. Ветерок заносил под кров прохладу и сырость, сущее благословение после целой вереницы жарких и сухих дней. Под дождем мокли прутья, приготовленные для очередной корзины, рождавшейся на продолговатой болванке под руками лося. Оленюшка сидела рядом с мастером на большой связке луба. Зайчихам стали нравиться ее сеточки, особенно если она украшала их нарочитыми узорными узлами. В подобном наряде копченые окорока выглядели вкуснее, чем в простой веревочной обвязке. Дело у оленюшки теперь было хоть отбавляй. Она и радовалась. «Дяденька лось», — подступила она к мастеру. «Люди говорят, ты худого не присоветуешь». Лось улыбнулся. «Невелика моя мудрость, но что могу, посоветую. Спрашивай, дитятка». Он скромничал. Люди жалеют слепых, считая их беспомощными калеками, но незрячего корзинщика не жалели, ему завидовали. Жалость — это бессильный укор судьбе, изувечивший человека, не давший ему быть деятельным и сильным. А если он не плачется на злую недолю, а знай смеется над ней, изобретая сотню путей вместо одного единственного, закрытого для него. И его-то возьмутся жалеть люди, которые на самом деле во всем ему уступают. Может, поэтому глаза лося не были ни вечно прижмуренными, ни лишенными выражения, как порой у слепых. Глаза как глаза. Большие, осмысленные и совершенно живые. Оленюшка спросила: «Скажи, дяденька лось, доброе у вас тут житье, навек бы остаться, да нельзя, знаю. Посоветуй, куда бы нам с Шаршавой перебраться, где твоим внучкам новую избу поставить?» Лось, понятное дело, сам никогда не был охотником до путешествий, однако с радостью и любопытством выслушивал захожих странников, бродивших по неблизким краям. Наблюдательная оленюшка сколько раз убеждалась: внимая беседам, лось вбирал услышанное совсем не так, как зрячие люди, и выводы совершал весьма удивительные. Он и теперь дал ответ, которого она ну никак не ждала. «За челну, на кулишке». Оленюшка так и подпрыгнула. От резкого движения рассыпалась связка луба, оленюшка всплеснула руками, завалилась назад и смутилась, выпутываясь, собирая поваленные плетенки и снова садясь. «За челну?» «Да», — ответил лось твердо, — «за челну. Принеси-ка мне, девочка, два белых прута и один бурый». У великой святыни, праматери венского племени, есть, помимо прочих, две красавицы-дочери, две могучие сестрицы. От их места слияния исчисляют саму святынь, и никому это не кажется несправедливым. Люди, возможно, считали бы одну из рек главной, а другую — скромным притоком, но между сестрами ни в чем нет неравенства. Только одна течет, подобно матери, с восхода на закат, и это называется челной, сиречь истоком. а другая река приходит с севера, из лесов, и поэтому ей дано имя Йоль. На ее извилистых берегах много лугов, изобилующих душистой травой. Это и есть кулишки. Те, кто бывал там, в один голос хвалят благодатный северный край с его рыбными реками и камешниками-красноярами, куда в изобилии слетаются тетерева. Вот только немногие отваживались в ту сторону путешествовать. А уж о том, чтобы селиться и жить, или хоть охотничью зимовьюшку поставить, и речи нет. Отчего так? А от того, что непростое место йольнинские кулиги не всякого до себя допускают. Нет, там не водятся чудища, а дорогу не преграждают буреломы и непроходимые горы. Ничего такого, с чем не справился бы Вен, выросший в чаще. Просто забредшему туда человеку в некоторый миг начинает шептать в ухо грозный неслышимый голос: «Тебе здесь не место, ты здесь чужой, уходи». Не всякому пришлицу, но большинству. И захожий охотник быстренько разворачивает лодку или лыжи, если на лыжах пришел. Тяжко это пытаться навязывать себя краю, которому ты не люб. Не под силу смертному человеку. Замучит дурные сны, надоест в ужасе оборачиваться на шорохи за спиной, шарахаться от теней, мелькнувших на краю зрения. Кое-кто поговаривает это от того, что кулишки по берегам появились не сами собой. Были они в стародавние времена расчищены обитавшим по Йоле неведомым племенем, должно быть, не вполне людского, но, скорее, великанского корня. От этого племени теперь не осталось ни наследников, ни имени людям на память. Но что-то витает по лугам и лесам, что-то еще вслушивается в отзвук прежних шагов. Еще сторожит йольнинские кулишки почти от любого, кто суется войти. Еще гоняет прочь чужаков, дожидаясь сгинувшего хозяина. Вот такое место. Не злое, не проклятое, заповедное. Даже водится у венов обычай. Когда крепко поссорятся и посылают один другого подальше, обидчику советуют прогуляться точно так, как выразился лось, за челну, на кулишке. Не солоно хлебавши вернешься, авось поумнеешь. Соседи Сальвены, слыхом не слыхавшие о челне, заменяли ее имя прозванием какого-то своего нечистого духа, а слово «кулишки», тоже бытовавшее у них когда-то, более привычными «куличиками», и бронились, сами толком не разумея, о чем говорят. Ну так что с них взять, с сальвенов беспамятных, да не про них здесь и речь. Оленюшка едва не спросила: «Куда же ты нас отправляешь, дяденька лось? Может, не знаючи, обидели кого, не ведавши, заслужили немилость?» Не спросила. Опустила на колени недоделанную сеточку и долго сидела молча. Лось тоже молчал, довершая гнутую ручку корзины, обвязывая крепкую основу, словно змеиной чешуей, косым плетеным чехлом. И 10 лет прослужит, и 20, не развалится, не обветшает. Оленюшка смотрела на зрячие руки слепца и, не требуя объяснений, понимала безошибочным внутренним знанием, он был прав. Если и есть им с Шаршавой и Заюшкой где-нибудь место в обширной венской стране, так только там, у Йоли, на кулишках, которые, говорят, иных все-таки иногда принимают. Вскоре она себя поймала на том, что мысленно уже прикидывает, долго ли добираться до чела государыни святыни, где взять лодку и как в ней грести. С серебряного навеса зябкими струйками сбегала дождевая вода, но перед внутренним взором ликовали под синим небом немыслимого разноцветия луга и стояла вдали стена красного леса, озаренная солнцем. «Входи, дитятка, входи, долгожданная, ты здесь дома, ты здесь своя». А еще виделись ей пёсьи зубы, бережно сомкнутые на ручке корзины. Кобелек-дворняшка, криволапый уродец с несоразмерно крупной головой и длинным приземистым телом, больше не бежал и даже не шел. Теперь он полз, мучительно таща себя вперед по песчаной дороге. Желто-пегой масти не различить было за густым слоем пыли и грязи. Левая задняя лапа давно стала одной сплошной болью, и боль временами настолько заслоняла для него весь белый свет, что кобелек забывал, куда, собственно, торопится, растрачивая последние силы. Боль становилась тупой и почти терпимой, только когда он давал себе отдых, но это происходило все реже. Песик понимал, что жалеть себя было поздно и хотел только одного — успеть, доползти, добраться. Остальное не имело значения. Его поил дождь, оставлявший на дороге недолговечные лужи. О еде кобелек давно позабыл. Ему не удавалось ловить даже лягушек. Когда ветер принес запах реки с нанизанным на него духом людского селения, он сперва не поверил собственному чутью. Но оно никогда прежде не подводило его, и в сердце затеплилась слабенькая надежда. Похоже, тот, о ком подумал, к кому послал его великий вожак, был действительно рядом. Тем невозможнее показалось одолеть последние поприща, оставшиеся до мостика через речку. А за речкой начинался довольно крутой подъем, и на то, чтобы взобраться на самый верх, сил уже точно не хватит. Ну, может, до середины. Он двигался пять за пятью, упрямо вперед, сквозь усталость и боль, сквозь пелену, застилавшую разум и зрение. И вот тут ему неожиданно повезло. А может, не повезло, просто выпала награда за подвиг терпения и упорства. Ползком миновав поворот, откуда уже была видна речная Уремина, кобелишка заметил на мостике двоих детей, двух маленьких девочек, пускавших по течению кораблики из коры. А рядом с ними, рядом, присматривая за неразумными человеческими щенками, способными по глупости свалиться в воду или еще какую беду на себя навлечь, сидел пес. Неприступно могучий кобель с истинно вороной шерстью, украшенный ржавым подпалом на морде, груди и внутренних сторонах лап. Мордаш повернулся в сторону дворняшки, кажется, еще прежде, чем тот выполз из-за поворота. Рыжеватые пятна бровей над глазами сурово сдвинулись, вислые уши настороженно приподнялись. Кто таков? Не враг ли крадется? Маленького калеку сразу и окончательно оставили все силы. Он приподнял голову и попытался то ли залаять, то ли завыть. Получился стонущий плач. Мордаш сразу вскочил и побежал навстречу пришельцу. Песик отрешенно смотрел, как рысит к нему исполин, способный походя расправиться с десятью такими, как он. Душа кобелька, кажется, плавала уже отдельно от тела, утратив способность к угодничеству и страху, не имевшим более никакого значения. Приблизившись и грозно нависнув, мордаш придирчиво обнюхал дворняжку, а затем, еще придирчивей, то, что маленький собрат нес в зубах, словно величайшую драгоценность. Кобелек пластом лежал перед ним на песке. И вот язык хозяина деревни прошелся по его мордочке, уважительно тронув уголки губ. Так обращаются не с ничтожным и презренным, каким всегда был дворняжка, а наоборот, с почитаемым и даже великим. Потом пасть мордаша осторожно сомкнулась поперек его тела. Могучий пес без усилий оторвал беспомощного калеку от земли и понес, и тот поплыл вперед, как когда-то в младенчестве у мамки в зубах, и как тогда, зная, что несут его в безопасное родное гнездо. Солнечное тепло и бережная хватка мордаша составляли такое блаженство, что даже боль начала растворяться, уходить куда-то, исчезать. Затем к блаженству добавились прикосновения детских рук. Это были добрые прикосновения, полные ласки и жалости. На кобелишку снизошло откровение, поистине стоившее перенесенных мучений. Он вдруг постиг, какими на самом деле должны быть руки людей. От них не нужно было шарахаться, ожидая удара или щипка. Наверное, люди поняли, что он до конца исполнил свой долг и благодарили его. Они гладили его голову, пытались прямо на ходу разбирать шерсть от репьев и слипшейся грязи. Это был дивный сон, и пробуждаться от него не хотелось. Ощущение благодати и счастья беспредельно ширилось и росло, возвышая его душу, окутывая весь мир. Безопасное, полное доброго тепла, родное гнездо. Старейшина Клещ, выглянувший во двор, несказанно изумился при виде горько плачущих внучек. Потом заметил грязное тельце, безжизненно вытянувшееся на травке, и только руками развел, а мордаш сел над почившим собратом, задрал голову к небу и вознес к облакам заунывную похоронную песнь, на которую немедленно откликнулись все собаки в деревне. Где-то очень далеко, Там, где всегда изобильна еда и у каждого есть укромное логово, радостно бежали друг другу навстречу два пса. Один был громаден и куцехвост, с суровой и гордой осанкой степного шоситайнского волкодава, никогда не сидевшего на цепи. Другой, мало кто узнал бы в нем криволапого нескладеху, обделенного судьбой и еще больше обиженного людьми. Теперь это был красивый и стройный песик, востроухий, с лукавым взглядом веселых карих глаз, одетый в нарядную, белую, с ярким золотом шубку. Тугим бубликом вился его хвост, звенел восторгом далеко слышимый лай. Радостно было безгрешным друзьям скакать по зеленой лужайке, ликовать и играть, ожидать нового рождения, нового воплощения на смертной земле.